во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святая Церковь, это четверг, особый день, особенно прославляет и вспоминает Тайную Вечерю, когда Господь во время совершения Пасхи иудейской благословил хлеб и вино, положив в этом начало принятия для человека тела и крови его, соединение с ним, жизни в нем, единение с ним. Но евангельские события не ограничиваются этим. Начинаются они с воспоминания того, как жена возлила на тело Христово драгоценное мира, потратив огромную сумму, огромную, которая могла бы быть действительно помощью многим людям. И Господь такое дело ее воспринял как нужное и необходимое. И далее к Тайной Вечере, где Он преподал тело и умыл ноги своим ученикам, как бы послужив им так, как служит тогда раб, человек, исполняющий обязанности в доме. И далее повел их в Гефсиманский сад, где ждал от них молитвы, но они были как к этому уже не способны. Очи, как сказано, их были отягощены. Я думаю, каждый знает такой за собой момент, когда ты хотел бы что-то, а уже сил бодрствовать нет никаких. И там же Господь являет и свое предательство. Предательство это развивается совершенно параллельно с тем заботой Христа о своих учениках. Потому что, конечно, во всем том была его забота о том, чтобы им принять страшные события и не отчаяться, и не умереть в этом, зная, что вся их жизнь в нем. Он старается сделать все возможное от Бога. Как от Бога это возможно? Все ли возможно? Все, кроме свободы человека. Бог бережет ее, потому что без нее ничего невозможно. А свобода, конечно, выбор, так или иначе поступить. Быть ли с ним или отвернуться, пойти ли вперед или пойти назад, отчаяться ли же или устоять в этом. Свобода остается, и Господь делает все, как заботливый отец, чтобы дети его в этот отчаянный час его предательства, а дальше суда и смерти его на кресте, столь позорной, которую пережить было совершенно невозможно, все-таки бы не умерли, но жили бы и далее смогли проповедовать. Параллельно с этим развивается история предательства, которую ждали очень многие люди, просвещенные Святым Писанием, которые знали его едва ли не на зубок, и могли сказать, продолжить после слова, любую строчку из Святого Писания, любую, Ветхого Завета, конечно, которые старались исполнять все, что было положено в законе Моисееве, так, как, ну, как понимали это, как могли, как понимали. Иными словами, старались быть праведными. И вот удивление такое что именно они, фарисеи, первосвященники, искали смерти Христовым. И когда есть спрос, всегда есть предложение. Вошел в сердце Иуды враг, и он пошел и сказал: «Что мне дадите? Я вам предам его». Хотя Господь говорит о том, как предать, что такое за предательство так, вот, когда он без народа будет. То есть народ, который окреждал Христа, был его защитой. Так получается, что те люди, которые были вокруг, не имеющие в себе ни оружия, ничего такого, и вообще не готовые как-то биться или драться за кого-то, просто слушающие Христа, были его армией, его защитой, его телохранителями. Вот бы такими остаться, самим своим существованием. И когда будет такое время, когда Христос будет без всех. И Господь, идя в Гефсиманию, дает возможность такую взять его ночью, взять его там, где нет народа, где народ не сможет его не защитить, не согрешить перед ним, отказавшись от этого. Только ученики. Бежали ученики, все бы разбежались. Страх был велик. И вот потом был суд и та измена Христу, которая так понятна. Конечно, Петр рядом с Христом, был уверен, что он никогда его не предаст. Никогда. Нет такой ситуации, чтобы он предал Христа. Он действительно говорит: рядом с тобой я готов и на смерть. Не задумываясь о том, что будет такой момент в его жизни, когда Христос как бы будет далеко от него. Ему надо будет самому быть мужественным. Человек он был не робкого десятка. Нет, действительно, весьма мужественный и решительный человек. Недаром ему Господь получает паству и всех апостолов, а далее всех верующих. Видел в нем то дарование Божье. Но в этот момент все дарование его исчезает. И он оказывается простым человеком, который боится не смерти, а просто того, что его признают соучастником Христа. Вот все это и есть для нас таинство Святой Евхаристии, которое никак не отделимо от всей жизни и от всех событий. Мы видим Господа, который желает спасения и сохранения своих учеников, а через них и нас сегодня. И видим то противление ему, который живет, казалось бы, тоже в его ученике. Если бы спросить Иуду: «А как, а ты-то ученик его?» Он сказал: «Да, я тоже его ученик». И даже отцы святые говорят, что ведь в то время, когда Господь посылал учеников своих проповедовать, они ходили, проповедовали и исцеляли. А как вы думаете, Иуда был среди них? Был. И он проповедовал, и он исцелял, И он говорит Слово Божье народ. И его слушали, и исцеления его были такие же, как и всех других. Все он имел, как все. И вот внутренняя страсть его к сребролюбию. То есть какой-то эгоизм. А что мне будет с того? Вот. Вот 30 серебряников. Достаточно. И оказывается потом, ну это уже мы услышим дальше, к чему это привело. Но надо как-то увидеть себя. Знаете, вот тут, наверное, следует вспомнить канон Андрея Критского, когда преподобный Андрей в каждом образе Святого Писания видел себя. Видел себя и в Адаме согрешающем, видел себя и во всех тех, кто приступал заповедь Божию, и смотрел снизу и вверх на тех, кто заповеди это исполнял. Как это не прискорбно, но, глядя на себя, надо, во-первых, увидеть в себе те начатки жизни Иуды. Как это не горько. Если увидишь, сможешь бороться. Если вы не увидишь и сочтешь, что это не про меня, это там они, другие такие изменщики, коварные. Пойдешь по их пути, от чего Господь да избавит всех нас. Аминь. Участников, поздравляю с приятным